Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. День сегодня знаменательный. Инаугурация. И по этой причине, разумеется, возникает непреодолимое желание поговорить о новом правительстве, о новом курсе и так далее. Но о новом правительстве мы говорить не будем, прежде всего потому, что я считаю этот вопрос крайне неинтересным. Независимо от того, кто будет, принципиальный вопрос – это то, какой будет курс у нового правительства, а, соответственно, кто будет его реализовывать. Ну да, конечно, есть вопросы, которые некоторые люди реализовать не могут, но если курс будет изменен, то те люди, которые его реализовать не смогут, рано или поздно уйдут. Скорее рано, чем поздно. Причем им очень повезет, если они просто тихо уйдут в отставку. А вот, соответственно, если курс изменен не будет, то даже смена персонали никакому эффекту не приведет, как не привела к никаким изменениям в замену Улюкаева на Орешкина. Итак, поговорим о курсе. Значит, если мы посмотрим на развитие экономики последних там, 150 лет, то мы увидим, что это развитие шло в рамках постоянного расширения и, соответственно, сокращения количества относительно независимых систем разделения труда. К концу 19-го, начала 20 века их в мире осталось 4. Это, если говорить по историческим меркам, первая – британская, вторая – германская, третья – американская, четвертая – японская. Теоретически, в промежутке в первой половине 19 века, сразу после британской, могла бы возникнуть французская, но наполеоновские войны нанесли Франции столь сильный урон, что экономически, что политически, что создать самостоятельный центр экономической силы Франции не сумела. Более того, в середине 19 века она попала под плотный контроль Британии. Настолько плотный, что британский проект Второй империи Наполеон III реализовал основную задачу, которая на тот момент была у Британии, не допустить создания объединенного антибританского экономического ядра в континентальной Европе. И мы видим, что Франция и Германия на протяжении 100 лет, с 1870 по 1945 год, непрерывно воевала с Германией и экономически, и на военных полях. При этом каждый раз Франция оказывалась в союзничестве с Британией, каждый раз принимала на себя удар, каждый раз на первом этапе проигрывала, но в 1870 году второго этапа войны не было, а, соответственно, Первая и Вторая мировая война, там были вторые этапы, которые, в конце концов, завершались победой, но при этом личный заслуги Франции, как, собственно, и Англии, были достаточно второстепенны. Так вот, после Первой мировой войны, когда большая германская система разделения труда распалась, в ней образовалось две подсистемы. Одна из них стала самостоятельной, советской, а другая осталась под германским контролем, но у нее была очень большая проблема, связанная с тем, что объем рынка, в который приходился, был явно недостаточен для того, чтобы поддержать экономику Германии. И по этой причине, как, впрочем, правильно отмечали эксперты уже в 20-е годы, итоги Первой мировой войны, когда у Германии отобрали рынки центральной Европы, и потом итоги, соответственно, становления советской зоны, когда у Германии отобрали восточные рынки, которые ей как бы оставили по итогам Первой мировой войны, однозначно показали, что неизбежна новая война, в которой Германия пытается переписать результаты вот этой вот Первой мировой войны. Значит, Вторая мировая война, по итогам которой остались только две независимые системы разделения труда. Западная с центром в Соединенных Штатах Америки и советская с центром в СССР. Они были абсолютно независимые. Хотя на исходе Второй мировой войны были попытки объединения, ну или, по крайней мере, мощного взаимодействия. Например, СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции и даже подписал все документы там. А, то есть СССР был учредителем МВФ, Мирового банка и ВТО, который тогда возник под названием ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Но СССР эти соглашения не ратифицировал, поскольку после Фултонской речи Черчилля в 1946 году уже стало понятно, что Запад взял курс на идеологическое противостояние и железный занавес. Я, кстати, напоминаю еще раз, что железный занавес — это идея, принадлежащая Черчиллю, а вовсе не СССР. СССР в данном случае был все время вторым, и Варшавский договор возник после НАТО, и, соответственно, ГДР была превращена в самостоятельное государство после того, как Запад взял курс на создание ФРГ из зон оккупации Соединенных Штатов Америки, Британии и Франции. Напомню, ГДР — это зона оккупации СССР. И таким образом СССР все время пытался поддерживать, если так можно выразиться, человеческие отношения, но у него это не получилось. И в результате, начиная с 1946-47 годов, собственно, формальный отрыв рубля от доллара, который был все-таки по Бреттон-Вудским соглашениям, имел место, произошел в 1950 году. Так вот, после этого рубль привязали к золоту, а не к доллару в 1950 году. Так вот, после этого две независимых системы, независимые в том смысле, что товарооборот между ними был много меньше, чем оборот каждой из них внутри. Они существовали много десятилетий. При этом экономические процессы были очень интересны, и там был колоссальный экономический рост послевоенный, связанный с освоением новых территорий, и там этот рост остановился, в СССР в 60-м году, а на Западе в 70-м. Но поскольку СССР имел чуть-чуть меньшую зону, и там были тонкости, потому что на первом этапе в зону СССР входил Китай. То есть теоретически потенциал был очень высокий. Но из-за идиотской политики Хрущева в начале 60-х мы Китай потеряли как экономического партнера. А второй проблема нашей системы разделения труда состояла в том, что у нас не было, в отличие от западной зоны, вот такой колоссальной территории, не затронутой войной, как американский материк, соответственно, и Северная Америка, и Южная. Я напомню, что в 1944 году, когда была Бреттон-Вудская конференция, американская экономика составляла больше 50% мировой. Где-то 51-52% и по производству, и по потреблению. И поэтому кризис у нас произошел чуть-чуть раньше, но за счет того, что в СССР было плановое хозяйство, он протекал медленнее. И поэтому, хотя темпы роста все время сокращались, я напоминаю, что с 45 по 60 год темпы роста у нас стабильно превышали 10% в год, достигали и 15%. И по этой причине, когда Хрущев там в 60-61 году принял новую программу партии, в которой говорилось, что коммунизм должен быть построен к 80-му году, нужно еще при этом понимать, что тогда понимали под словом коммунизм. То есть, условно говоря, что в каждой столовой и на каждом обеденном столе лежал бы белый хлеб бесплатно. Так вот, на самом деле мы бы коммунизм бы и построили, если бы темпы роста продолжались бы такими, как они были вот эти 15 послевоенных лет. Но они стали падать. Тем не менее, в 70-е годы, уже при Брежневе, был осуществлен довольно сильный прорыв в повышении жизненного уровня населения. Я очень это хорошо помню, потому что я пошел в школу в 69-м году, а закончил ее в 79-м. Причем я учился в 4 школах, в этом смысле срез был очень сильный по людям. А я могу сказать, что если в 69-м году половина моих одноклассников жили в коммуналках, и телевизор был тоже, в общем, далеко не у всех, то к 79-му году практически все жили в отдельных квартирах, и телевизоры уж точно были у всех. Ну, дальше там тонкости, да, значит, в 69-м году личная машина, это была крайне большая редкость, к 79-му году она была уже много у кого. То есть, иными словами, у нас, в общем, все было неплохо. А вот на Западе кризис начался в начале 70-х. 15 августа 1971 года Соединенные Штаты Америки объявили очередной дефолт, отвязав доллар от золота. Тогда президент США Ричард Никсон появился на экранах телевизоров, прервав в прайм-тайм мыльные оперы, и сказал о том, что временно в связи с экономическими сложностями мы отвязываем доллар от золота. Значит, и после этого та модель, которая, возможность которой появилась в 1914 году с созданием ФРС, модель эмиссионного стимулирования экономики, стала на Западе работать в полном объеме. В результате все 70-е годы они падали, а СССР еще рос. И, в общем, по мнению большинства экспертов, в этот момент Запад проиграл соревнования двух систем. Но беда состояла в том, что, в общем, уже достаточно преклонное по возрасту руководство СССР в этот момент решило, что не нужно форсировать выигрыш. Оно было твердо убеждено, исходя из логики марксистской, что выигрыш их неизбежен. И по этой причине не нужно спешить, потому что если форсировать, то можно спровоцировать Запад на крупную войну. А логика войны, она была крайне неприятна. Все, кто постарше, помнят наш базовый лозунг «Лишь бы не было войны». И, в общем, те, кто войну прошел и послевоенную разруху, они, соответственно, были этим очень сильно впечатлены, и по этой причине очень этой самой войны не хотели. А все понимали, что если надавить на Запад, то он, в общем, вполне способен начать атомную войну, поскольку проигрывать Запад не умеет. А, к слову сказать, западные политологи в тот момент, то есть, собственно, и Бжезинский, и Киссинджер вот тогда, да, в начале 70-х, они вполне резонно объясняли, что если СССР будет двигаться и совершать свою экспансию очень медленно, так, что каждый конкретный шаг не будет поводом для войны, то как его остановить, совершенно непонятно. То есть на тот момент всем казалось абсолютно очевидным, что СССР вот этими вот постепенными мелкими шагами в конце концов выиграет. Никому не приходило в голову, что деградационные процессы в российской экономике, в советской экономике пойдут так быстро. Вместе с тем темпы роста продолжали падать. И когда СССР по всем направлениям драки начал отступать, это произошло в 73-м году, в 72-м году, в 75-м году, когда были подписаны и заключительные акт совещания в Хельсинки, который признал западную концепцию гуманитарных прав, в том числе прав человека, когда появились все вот эти вот диссиденты и хельсинские группы, которые начали критиковать СССР за нарушение прав человека, а это и подписание договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, которые позволили передохнуть американскому бюджету, это и там еще что-то было третье, столь же неудачное. Вот, и в результате мы еще вышли на мировые рынки с нефтью. В условиях нефтяного кризиса вместо того, чтобы этот кризис как бы усугублять, мы со своей нефтью дешевой вышли на рынки и, соответственно, соответственно, смягчили этот кризис. Отметим, что именно эти деньги нефтяные во многом и позволили резко увеличить жизненный уровень населения. То есть на фоне, в общем, уже замедляющейся экономики темпы роста населения, темпы роста доходов населения, тем не менее, были достаточно высоки. Это были не 80-е годы. А дальше экономика продолжала падать, и где-то к году 82-85 оценить точно очень сложно, потому что и ВВП, и советские показатели статистические, их очень сложно однозначно интерпретировать. У статистики имеются всегда довольно значительные люфты. Так вот, где-то к середине 80-х темпы роста советской экономики стали нулевыми. А на Западе в этот момент начался быстрый рост. За счет чего? Он начался за счет того, что на Западе придумали некоторую модель, которая позволила резко ускорить уровень жизни населения, рост уровня жизни населения. Значит, эта модель может быть описана неким рассказом, который я сейчас приведу. Я его уже очень много раз рассказывал, но не помешает. Суть этой модели состояла в том, чтобы заменить систему кредитования физических лиц с возврата долга на его рефинансирование, как для государства. Условно эту модель описать можно так. Некоторый джентльмен вечером возвращается к себе домой. Это может быть богатый джентльмен, и тогда он на своем Роллс-Ройсе въезжает во двор своего поместья, а может быть бедный человек, и он ножками поднимается на четвертый этаж и ключом открывает дверь своей квартиры в многоквартирном доме. На пороге его встречает жена, которая ему говорит: «Дорогой, у нас катастрофа. Что-то случилось с детьми», — восклицает наш герой. Говорит: «Нет-нет, с детьми все в порядке, но...» И дальше варианты. Да, если это богатый дом, то жена говорит: «В мою Феррари въехал какой-то идиот на «Жигулях», ну или, если угодно, на «Рено». А, соответственно, другой вариант: «У нас сломалась стиральная машина». «А, — говорит муж, — это все мура. Замечательно, сейчас мы отдохнем, поужинаем, и завтра я со свежими силами начну решать проблему». «Нет-нет, ты не понял, — говорит ему жена. — А у меня завтра встреча с подружками, все должно быть тип-топ, по этой причине ты вот пойди, иди, реши проблему, а после этого мы будем ужинать». «Да что так они пристало, — говорит муж, — я устал, у меня сейчас нету денег, банки через 15 минут закроются, да давай лучше завтра». Ну, результат таких споров известен заранее, и в конце концов, значит, наш герой оказывается на улице, он, значит, чешет репу, думает, что делать, и тут он видит надпись «Банк». Он радостно идет в банк, к нему выбегает клерк и задает ему два вопроса. Один такой общий: «Простите, чем мы можем вам помочь?» Он говорит: «Мне нужна стиральная машина для простоты». Клерк говорит: «Нет никаких проблем, у нас есть знакомый дружественный магазин бытовой техники, сейчас я туда позвоню, мы вам выпишем кредит, они вам поставят стиральную машину, никаких нет проблем». И задает второй вопрос, который вы в банках в реальности никогда не услышите: «Простите, а сколько вы можете нам платить в год, чтобы это не обременило ваш семейный бюджет?» Наш герой говорит условные цифры: 5000 рублей. Ему говорит: «Отлично, значит, наши владельцы хотят из каждого рубля вложенного в клиента получить обратно 20%, поэтому мы готовы вам дать кредит 5000 рублей на 6 лет. Первый год вы нам заплатите 1000 рублей, это будут проценты по 5000-му кредиту, и потом еще 5 лет по году вы будете платить по 1000 рублей, это будет тело кредита. Итого получается 3,7% годовых. Очень прилично. Вы готовы?» «Ну, конечно», — говорит наш герой, подписывает договор, через 5 минут к нему выезжают, через полчаса машина стиральная работает, все счастливы. Через год он с 1000 рублей приходит в банк. Это проценты по 5000-му кредиту. У него забирают эту 1000 рублей и говорят, вы знаете, экономический бум, по этой причине наши хозяева решили, что с каждого рубля, вложенного, значит, в клиенты, не 20%, а 10%, чтобы увеличить поток клиентов. Поэтому мы готовы вам дать кредит 10 тысяч на тех же условиях. Первый год 1000 рублей, а потом каждый год по 1000, это будет тело кредита. Он говорит, ну, простите, но у меня еще кредит 5 тысяч, а никаких нет проблем. Вы выберете 10 тысяч, 5 вы гасите предыдущий кредит, и, соответственно, 5 тысяч, ну, купите жене посудомоечную машину. Наш герой радостно берет 10-тысячный кредит, через год приходит с 1000 рублей проценты по 10-тысячному кредиту, а ему говорят, вы знаете, вы идеальный клиент, у вас потрясающая кредитная история, поэтому только для вас 5%, а мы вам можем дать кредит 20 тысяч. На тех же условиях первый год 1000 рублей — это проценты, и потом каждый год по 1000. Говорит, отлично, берет кредит 20 тысяч, десятью гасит предыдущий кредит, 10 тысяч, гуляй, не хочу. Через год приходит 1000 рублей проценты по 20-тысячному кредиту, а ему говорят, вы знаете, вы выиграли внутрибанковскую лотерею, только для вас 2,5%, 40 тысяч брать будете. А вот теперь обращаю ваше внимание на его идеальную совершенно ситуацию. У него годовой доход непрерывно растет, то есть его благосостояние непрерывно растет. Платит он, в общем, фиксированную сумму, 1000 рублей каждый год. Это не обременяет его бюджет, но только два эффекта. Первый, все время падает стоимость кредита, и второй, все время растет долг. Вот если мы посмотрим на голую статистику, 1981 года по 2008 год, то мы увидим, что в Соединенных Штатах Америки средний долг домохозяйства, который не превышал 60% от дохода, реально располагаемого, в каждом домохозяйстве, он вырос, среднее значение, до 132%. Сейчас чуть-чуть упал, но все равно 120%. И второе. Стоимость кредита для банков, которая была 19% в 1980 году, упала к декабрю 2008 года до нуля. И нынешняя ситуация, вот мы тут говорим, да, нам говорят, что вот Федеральный резерв начинает повышать ставку. Вы поймите, ее нельзя повышать слишком сильно. Да, разумеется, ноль был только для банков. А для домохозяйств, ну хорошо, 2,5%, 3%, может быть, 4%. Но долг 120%. Если ставка поднимется до нормального уровня 3,5-4%, это тотальное банкротство всех домохозяйств. Это категорически нельзя допустить. Теперь вопрос, а зачем же тогда Трамп пытается поднять ставку? Ведь в рамках той модели, в которой развивалась американская и мировая экономика с 1981 года, когда рефинансировался долг, и когда темпы роста экономики в целом были меньше, чем темпы роста долга, то есть фактически весь экономический рост — это было перераспределение вот этого вот эмиссионного дохода, зачем же в этой ситуации повышать ставку? А дело в том, что модель стимулирования экономики через эмиссию работать перестала. То есть, иными словами, если вбрасывать дальше, то ничего, кроме инфляции, не будет. А если не вбрасывать, то экономика начинает падать. Капитал не воспроизводится, доходность капитала отрицательная. Это хорошо видно по стоимости государственных ценных бумаг в Германии, в Швейцарии и в других странах. Капитал не воспроизводится. Это реальная проблема. Для того, чтобы капитал воспроизводился, необходимо повышать ставку, необходимо повышать стоимость, чтобы паразитические отрасли умерли, которые не нужны для экономики, чтобы капитал мог бы нормально работать. Но если мы его повышаем, ставку, то в этом случае невозможно обслуживать накопленный долг. Ни государственный, ни корпоративный, ни частный. Ну, с корпоративным долгом немножко все сложнее, потому что долг одних – это доходы других, а вот с частным долгом все понятно, и с государственным тоже. Что делать в этой ситуации? Ну, сейчас перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем нашу беседу об экономической модели. Значит, сейчас мы вернемся в 1991 год, когда рухнула экономическая модель социалистическая, система разделения труда, построенная на государственном планировании. Мы, в отличие от Запада, не сумели стимулировать эту экономику эмиссионным способом. Можно много спорить о том, почему это не получилось, но это в данный момент не принципиально. Но тогда было ощущение, что если мы перейдем к западной модели, которая как раз тогда, через 10 лет после начала вот этого вот эмиссионного стимулирования, которое получило название «Рейгономика», то мы обеспечим себе худо-бедно нормальное развитие. И мы в результате в 91-м году приняли на себя вот это вот обязательство, что мы будем встраиваться в западную систему. Нам поставили условия, если мы встраиваемся в западную систему, то есть мы должны жить на той миссии, которую осуществляет Запад, то есть мы должны получить свою долю в обмен на что? На лояльную политику. В чем состояла лояльность? Она состояла в том, что мы отказались от любой экспансии за пределы наших границ. Как сказала однажды Кондолиза Райс, будучи госсекретарем Соединенных Штатов Америки, у России нету и не может быть интересов за пределами ее границ. Второе. Мы согласились принять экономическую модель с ориентацией на иностранные, читай, долларовые инвестиции. Ну как, если, соответственно, главные процессы происходят на Западе, если именно в Вашингтоне идет печать мировой валюты, то именно они и должны определять, что у нас развивать и за счет чего развивать. И, наконец, третье, что мы закрываем те наши оборонные исследования, которые могут всерьез угрожать Западу. Прежде всего, это гиперзвук, это мини-ядерные реакторы и это лазерное оружие. То есть то, где мы были впереди планеты всей. В свою очередь, Запад, кроме того, что обещался дать нам ресурс для развития, финансовый, инвестиционный, он еще и обязался не подрывать нашу безопасность, то есть не двигать НАТО на восток. И Запад начал это обязательство довольно быстро нарушать. Было первое продвижение НАТО на восток, но тогда еще у нас у власти были абсолютные компрадоры. Попытка объяснить, что не надо давать согласие на включение стран бывшего Варшавского договора в НАТО, ни к чему не привело. Министр иностранных дел Козырев произнес замечательную фразу: «Это же цивилизованные страны», и мы дали свое согласие. Кстати, тогда же мы признали, например, то, что это мы убили поляков, которые в 40-м году в Катыни, которых реальности расстреляли немцы в 1942 году. Или в 41-м, 42-м они их раскопали. Ну, в общем, вот дальше. То есть мы тогда сдавались во всем. При втором движении НАТО на Прибалтику мы уже и при атаке на Югославию, мы уже начали рыпаться, но именно тогда нам сказали, типа, ребята, у вас нет интересов за пределами ваших границ, ваше мнение никому не интересно. И, в общем, несоответствие обязательств и реальной политики привело к тому, что в 2007 году на знаменитой конференции по безопасности в Мюнхене Путин впервые сказал о том, что, в общем, ребята, так нельзя, вы нарушаете правила. Отметим сразу, что его послали. При этом имея в виду, что в нашей стране идет бешеный экономический рост, связанный с высокими ценами на нефть. То есть нам говорили, ребята, свои обязательства по притоку денег мы исполняем, поэтому не лезьте в политику. Беда состояла в том, что цены на нефть рухнули в 2008 году, и хотя наша экономика, упав, тем не менее, уже там где-то к концу 2009-2010 года снова вышла на положительные темпы роста, к 2012 году эти темпы роста были исчерпаны. С четвертого квартала 2012 года в нашей стране наступил спад. Причем спад этот связан с тем, что, собственно, закончилась и модель стимулирования экономического роста за счет эмиссии, западная модель. То есть та конструкция, которая была положена в основу этого экономического роста, стимулирование частного спроса за счет кредитов, она закончилась, поскольку упали до нуля в 2008 году процентные ставки. Больше стимулировать рефинансирование долга за счет снижения процентных ставок стало невозможным. С 2008 по 2014 год американцы напечатали 2,5 триллиона долларов кэшем для того, чтобы стимулировать свою экономику. Это стало возможным без эмиссии, без инфляции, благодаря изменению структуры денежной массы, но и этот инструмент был исчерпан, и летом 2014 года, и этот механизм был остановлен. Последние годы в мире идет непрерывный экономический спад. Нет, конечно, можно объяснять, что экономический рост есть, и рисовать соответствующие положительные цифры, как это, например, делает наш Росстат. Но толку от этого никакого нет, потому что уровень жизни населения падает, потому что все предприниматели, малый и средний бизнес знают, что их капитал не воспроизводится, и в этом смысле это все игра с цифрами, это фальсификация статистики. А спад в реальности продолжается. И никакого основания считать, что из него можно выйти, нет. А вот теперь давайте посмотрим, что это значит с точки зрения модели экономической для России. В России с 2012 года, с конца 2012 года идет спад непрерывно по 2-2,5%. Исключение составляет 2015 год, когда спад был 8-10%. Это было связано с той взрывной девальвацией, которую устроила Набиуллина в конце 2014 года, и те, значит, валютные шарахания, которые она устроила в 2015 году. Я напомню, что в нашей стране по Конституции Центральный банк отвечает за устойчивость национальной валюты. Так вот, по итогам 2015 года, по рейтингу устойчивости национальных валют, мы заняли почетное последнее место в мире. Среди всех мировых валют у нас оказалась самая неустойчивая в мире валюта. Благодаря политике Центрального банка. Можно там много спорить, из-за чего это произошло. Я твердо убежден, что это коммерческие интересы некоторого количества конкретных чиновников. Но в данном случае это не принципиально. Важно другое. Ресурсов не хватает уже даже для того, чтобы обеспечивать не то, что экономический рост, а отсутствие спада в экономике Запада. Новый президент Соединенных Штатов Америки Трамп, который отобрал фактически эмиссию у финансистов, я напомню, что начиная там с 1944 года, а в реальности с 1914, когда была создана Федеральная резервная система США, эмиссия, которая стимулировала экономику, распределялась в эту экономику через систему частных банков. Идея сеньоража, то есть государственной эмиссии, была забыта. Обама в 2014 году эмиссию остановил, Трамп ее возобновил, но на эту эмиссию выкупаются государственные казначейские облигации. То есть, иными словами, Трамп возобновил систему сеньоража. Именно поэтому на него осуществляется такое колоссальное давление со стороны финансовой элиты. Потому что финансовая элита понимает точно, что обслуживать тот объем долга, который есть, невозможно без эмиссии. А если эмиссии у государств, то банковская система ляжет, как она легла в 2008 году, и только колоссальный объем денег и из бюджета, и за счет эмиссии ее спас. В нынешней ситуации всем уже понятно, что Трамп их спасать не будет. Что делать? Это уже истерика. Так вот, абсолютно понятно, что если им не хватает денег для них, то наивно ожидать, что они согласятся на то, чтобы финансировать нас. То есть, иными словами, денег не будет. Тех, за счет которых экономика развивалась относительно в 90-е годы и худо-бедно в 2000-е, до 2012 года. Но вся наша либеральная элитная группировка выросла на том, что она контролировала приток иностранных инвестиций. Она отвечает перед всей элитой России за приток иностранных инвестиций. Она контролирует отношения с Мировым банком, с МВФ, с ВТО, в конце концов, с Вашингтоном. И последние годы она не обеспечивает эту свою задачу. При том, что свою долю, хоть в общих доходах элиты, она имеет. Хотя бы за счет той собственности, которую она получила в результате приватизации. В результате к ним стали предъявлять серьезные претензии. И официальные в лице Путина, которому говорит: ребята, а где деньги в бюджете на социальную политику? Они говорят: Владимир Владимирович, не собираем мы налогов. А почему мы не собираем налогов? Потому что из-за вас падает ВВП страны. Так тогда дайте рулить другим, которые считают, что могут увеличить ВВП. И при этом отдайте им собственность. Потому что вы не в состоянии обеспечить нормальную работу предприятий. Вот это та проблема, которая стояла перед президентскими выборами. Она явно совершенно была озвучена, и очень хорошо она была видна в интернете, в разного рода и общественных пространствах. Все, в общем, спорили. Да, была патриотическая позиция, что модель нужно менять. Была либеральная позиция, что нужно таки провести, наконец, либеральные реформы и сделать нормальную капиталистическую экономику. Тем, кто предлагал эти реформы, им говорили: ребята, вы что, смотрите, это уже на Западе не работает. Этот механизм больше не работает. Они на это отвечали: нет, он у нас обязательно будет работать, и вообще никакой альтернативы нет. Им говорили: а вот же альтернатива, Китай. Они говорили: в Китае такое количество работящего народу, Китай, соответственно, партнер Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки не дадут ему упасть, и т.д. и т.п. Мы не будем сейчас заниматься этими рассуждениями, поскольку любому здравомыслящему человеку абсолютно понятно, что эта модель больше работать не будет. И по этому причине мы теоретически можем оставить ту же модель для правительства. Собственно, теперь мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Мы можем для правительства оставить старую модель. Но можно абсолютно уверенно сказать, что в лучшем случае это будет 2-2,5% спада, при том, что резервы жизненного уровня населения мы уже во многом проели. И мы видим, что, в общем, народ уже находится в крайней степени раздражения. Собственно говоря, результаты выборов очень показательные, потому что результаты выборов следующие. Президенту было сказано: Владимир Владимирович, все, мы тебе дали полномочия, давай, делай что-нибудь. То есть можно, конечно, проинтерпретировать, что это все фальсификация, все это не имеет никакого отношения ни к чему, и, соответственно, Владимир Владимирович хочет лежать лежа на боку. Но я в это не поверю. Вот почему. Можно фальсифицировать результаты. Мы это хорошо видели на примере думских выборов. Но абсолютно невозможно фальсифицировать очереди на избирательные участки. Люди пришли на избирательные участки. Почему они пришли? Для чего? Для того, чтобы сказать, что их все устраивает, могу вас уверить. Для того, чтобы сказать, что все устраивает, ничего говорить не нужно. Нужно как раз сидеть на даче, ну или там дома пить пиво. А вот то, что люди пришли на выборы, это однозначно свидетельствует о том, что люди хотели изменений. И поэтому они проголосовали за Путина, потому что они считают, что он это может сделать, тем более, что слова его, в общем, свидетельствуют о том, что он готов эти изменения делать. Понятно, что слова и дела – это немножко разные вещи, поэтому теоретически имеется возможность предположить, что он ничего делать не будет. Но, опять-таки, давайте посмотрим на то, что происходило перед инаугурацией. Дело братьев Магомедовых, дело банкира Антонова и некоторые другие четко показывают, что вот эта вот либеральная команда, которая должна была обеспечить в нашей стране экономический рост, попала под очень сильный удар. Я могу вас уверить, что это не потому, что они воровали. Воровали они и вчера, и позавчера, и давно. Потому что, как известно, представители элиты не подсудны. И если они забирают ту часть, которая им положена, их никто никогда не тронет. Это происходит и на Западе, и в Великобритании, и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки, везде. А если вдруг неожиданно все вспоминают, что они что-то делали не так, это означает только одно, что те задачи, которые они должны были решать в рамках элитных раскладов, они оказались решить неспособны. И по этой причине они должны уступить свое место. Вот это ключевой момент всей истории. Вот из этого и надо исходить. Это очень важная вещь. Ее надо понимать. По этой причине мое глубокое убеждение состоит в том, что Путин не может не изменить модель. Уж экономическую так точно. Правда, при этом возникают две проблемы. Первая – какая это должна быть модель? И кто ее должен реализовывать? Вот это очень интересная тема, вот почему. Дело в том, что модели нету. Но нету ее не потому, что ее не может быть в природе, а нету ее в официальном публичном поле. Почему ее нет? А дело в том, что либеральная команда за те почти 30 лет, ну там 27, что она контролирует экономическую жизнь в нашей стране, практически ликвидировала все альтернативные течения мысли и маргинализовала их носителей. То есть, иными словами, люди, которые способны что-то сказать, не занимают никаких должностей, потому что их уволили, не пишут, так сказать, в авторитетных изданиях, потому что их не публикуют, их регулярно полощут в прессе, как там идиотов, дебилов, конспирологов и так далее. И единственный более-менее известный из них человек – это Сергей Глазьев, занимает достаточно бессмысленный пост с советника президента, бессмысленный...
Говорит Москва.